Добрый день. Мы приближаемся к окончанию книги царей. У нас остались две главы, 24 и 25 глава второй части. И сегодня у нас предпоследний урок. На предыдущем уроке мы завершили историю изучения, описания истории великого из одного из величайших потомков царя Давида, царя Йошияу, который смог отодвинуть катастрофу, разрушение второго храма на целых 22 года. Поэтому благодаря своим достойным поступкам, поведению своему, и пусть эта гзера, этот вердикт был вынесен на небесах уже во времена его дедушки, царя Менаше. Тем не менее, что будет храм разрушен, тем не менее, Йошияу, его внук, смог отодвинуть это еще на целых 22 года. И это мы разбирали на прошлом уроке. Давайте еще раз закончим, прочитаем последние стихи 23 главы. И делал он... И рабы его повезли из мертвого в колеснице из Мегидо, там, где его пробили, в него были выпущены целых 300 стрел, тем не менее он в это время еще не умер, а умер в Иерусалиме. И перевезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его, и взял народ страны Йоахаза, сына Йошияу, и помазали его на царство, и сделали его царем вместо отца его. Насчет того, сколько было потомков, сколько было сыновей у Йошияу, у царя Йошияу, есть спор наших мудрецов, потому что есть расхождение между списками, которые мы находим в Деврей Ямим и здесь, в книге царей. И в Деврей Ямим там приводятся 4 имени. Первый — это Йоханан. Второй — это Йоаким. Третий — Циткияу. И четвертый — Шалум. Здесь же у нас рассказывается о других его потомках. И вроде бы как здесь слышится, что есть 3 сына. Был Йоахаз, Йоаким или Эль-Яким, и потом уже Хизкияу, Циткияу, простите. Так как это можно объяснить, как это можно противоречие разрешить? И есть разные мнения. Приведем мнение Радака, и также Эвенезра объясняет иначе. Он говорит, Йоханан, сказано о нем, что он был бехор, был первенец, но при этом он вообще не правил. Поэтому мы его в книге царей не находим. В книге царей его вообще не приводят, этого Йоханана. Нет такого имени. Есть Йоахаз, есть Йоаким и есть Циткияу. 3 сына, которые царствовали один вслед за другим. Но что мы делаем с тем списком, который мы встречаем, находим в книге Деврей Ямим? Так вот, Эвенезер объясняет, что Йоханан, он вообще не правил. И почему он не правил? Потому что он был хорошим человеком, был праведником. Он хотел идти путями своего отца, а уже было время очень тяжелое. Время было непростое, окончание существования первого храма, и люди уже имели власть над властными структурами, над выборной системой. То есть поэтому они сами решали, кто будет править вместо... А кто из сыновей? То есть они не ставили какого-то проходимца, того, кто не имеет права на наследие вообще. Но какой из сыновей будет сидеть на престоле, это уже они решали сами, поскольку Йоханан был слишком большим цадиком в их глазах, большим праведником. Поэтому они решили, что ему не править. Хотя написано, что он бехор. Соответственно, он должен был бы сидеть первым на престоле. Кого они выбрали? Они выбрали Йоахаза. Мы дальше увидим из стихов, что Йоахаз, окончание нашей главы, точнее, в Деврей Ямим это видно, доказывает наши мудрецы из 36 стиха в книге Деврей Ямим, вторая часть, глава 36, глава 36, да. Так вот, там видно, что Йоахаз был, Йоаким был старше, чем Йоахаз. Но почему же правил Йоахаз? Потому что он, очевидно, нашел милость в глазах то есть большей части народа. Там так сказано, что амарец, то есть народ земли, то есть простолюдины, толпа. Они принимали решение, они его посадили на престол, и он правил всего 3 месяца. Почему всего 3 месяца? Потому что, так видно из источников, он решил отомстить за смерть своего отца. А только что мы вспоминали и говорили об этом подробно на предыдущем уроке, что отец решил, что положение настолько уверенное, что он настолько праведный человек, и он настолько великий изменения исправление привел в этот мир, что он даже может не позволить фараону, который шел воевать против него, нанося превентивный удар против распространения власти Навуходоносора, Каздим. Да, каздимцы – это народ, а страна – Вавилон. Известно, что нету вавилонян, нет такого народа вавилоняне, хотя по-русски, может быть, это и звучит, и это не, программа Word не станет исправлять, что это неправильно, однако же наши источники, из наших источников следует, что есть страна Вавилон, но нет народа вавилоняне, есть каздимцы, но нет страны Эрец Каздим или Эрец Кесед, что-то подобное. В общем, когда они начали распространять свою власть и, соответственно, двигаться в сторону Эрец Исраэль, фараон решил выйти и нанести превентивный удар для того, чтобы предупредить проблему, чтобы как можно раньше разбить их на границе своих владений и не дать ему подойти ближе, захватить провинции крайние и потом приблизиться уже к самому Египту. И вдруг царь Йошияу, как мы об этом подробно говорили, решает, что вот пришло время реализовать сказанное в Торе: «Ло явор херев мельхама», не пройдет через твою землю вообще никакая даже чужая армия, которая против тебя ничего не имеет, и она просто идет воевать куда-то с другими людьми, только с другими армиями, только они просят использовать твою землю для того, чтобы срезать, пройти через нее. И вот он все равно решил не позволить сделать это паронехо. И таким образом выступил со своими войсками, будучи уверенным в том, что Всевышний поможет ему, несмотря на то, что силы изначально были неравны, но закончилось это его смертью. 300 ранений нанесли ему одним залпом 300 стрел, которые все превратили его тело к мокавара, как решето. И вот теперь Йоахаз, по-видимому, в предвыборной кампании, или когда спрашивали его, Йоахаза или Йоакима, который был на 2 года старше Йоахаза, что ты будешь делать, что ты планируешь, как ты планируешь жить. Да, и, по-видимому, это люди были очень такого правого сектора, очень радикалы. И им понравилось то, что Йоахаз пообещал отомстить фараону за убитого отца. Поэтому именно его посадили на престол. Алиф, он был первый, во-первых, он был неправедный человек и не собирался жить, как Йошияу, его отец. Во-вторых, он был вот человек, который собирался воевать. А это у многих всегда находит милость в глазах. И чем это закончилось? Спустя 3 месяца Паро Нехо связал его в Ривле, в земле Хамат, на территории Сирии сегодня, чтобы не быть ему царем в Иерусалиме. И наложил он на эту страну дань в 100 талантов серебра. Талант – это 21 килограмм. Для тех времен очень большой вес и большие суммы. И наложил он на страну дань в 100 талантов серебра и 1 талант золота. И Паро Нехо сделал царем Эль-Якима, сына Йошияу. И Эль-Яким, который скоро будет зваться только Йеояким. Вместо Йошияу, отца его, и заменил имя его на Йеояким. А Йоахаза он взял и привел, и пришел тот в Египет и умер там. И давал Йоаким Паро серебро и золото, но он сделал оценку земли. Но. И давал он золото. Почему но? Но – это частица, которая отрицает что-то. Но давал золото не из закромов родины, не из оцарот, не из хранилищ, которые принадлежали как бы теперь ему только одному. Это ему было жалко тратить, ему нужно было продолжать. Наверное, он планировал жить долго и счастливо и править над страной бесконечно. И, как, например, его прапрапрадед Менаше, который правил более 50 лет. И он собирался, наверное, хорошо жить. Поэтому он не отдал деньги из казны. Очевидно, что у него были деньги. Была эта возможность. А вот весь этот огромное количество серебра, 100 талантов серебра и 1 талант золота, он собрал с людей, Он произвел оценку земли, сколько у кого есть недвижимости, добавил налог одноразовый. Вот в этом году у нас еще будет дополнительная выплата для... То есть нечестивость налицо уже даже просто по отношению к людям. Не обязательно нужно быть нечестивым во всем. Ты можешь быть нечестивцем, потому что ты против Всевышнего, потому что ты не хочешь его путями, но ты можешь относиться хорошо к людям, как, помните, царь Шомрона в северном царстве десяти колен, когда была осада Шомрона, и он ходил по крепостной стене, и вдруг две женщины пришли к нему на суд, когда одна сказала, что вот у нас возьмем по более, как бы более легкому мнению, не такому страшному, от которого мурашки не выходят по телу, на коже не выступают, что женщины, у двух женщин умерли сыновья, и они решили их съесть, потому что был голод. Другое мнение говорит, что они их вообще решили убить, каждая по очереди, и съесть потом вместе. Так вот, когда съели первого ребенка, первой одной женщины, вторая решила все-таки похоронить своего умершего сына, предать его земле, и то, чего, кстати, Иоаким не удостоится такой чести, он будет похоронен смертью или по захоронением осла. Приведем несколько мнений на этот счет наших мудрецов, что это означает захоронение осла, о котором говорится в книге Ирмияу. Пророчество, это сказано о Иоакиме. Так вот, женщина хотела похоронить своего сына, и вот они начали ссориться и пришли на суд к царю. Увидев царя как раз прогуливающегося по крепостной стене, обратились к нему, значит, рассуди, отец. И когда он услышал, о чем идет речь, он разорвал на себе свои одежды. Алиф, первое, для него это было ужасно, слышать такие вещи, потому что, знаете, как человек, который привык убивать и не боится крови, да, ему какие-то вещи, да, показывать, какие-то орудия убийства, они не вызывают у него никаких эмоций. Да, может быть, приятные только эмоции, положительные, да, но ни в коем случае не кошмары, не гримасу на лице. Да. А вот царю стало страшно, он разорвал в знак траура одежды, но при этом он разорвал настолько сильно, что люди увидели, что находится, какая нижняя одежда на теле. А на теле было вретище, или врубище, или волосянка, как умудряются переводить даже некоторые, да, но это одинаково. Человек... Несмотря на то, что у него была еда, несмотря на то, что он мог позволить себе достаточно комфортную жизнь как царь, он все же пытался разделить участь со своим народом. Носе беоль, есть такое понятие, носе беоль – это человек, который запрягается в общее ярмо, и если он не может или нет, даже ему нельзя как царю ходить по улицам, или там держать оборону против врага, участвовать в боевых действиях, однако же вот хоть как-то он может доставлять себе ощущение беды и несчастья, вот, нося на теле своем врубище. И человек этот был, этот царь был нечестивым царем. Цари Северного царства, начиная с Ахава, служили классическая вода Зара. Яровам, сын Невата, мы повторяем это еще раз, это важно повторять. С двух золотых тельцов он сделал, однако же, это было служение искаженное, но служение Всевышнему. И вот только с Ахава евреи в Северном царстве начали служить идолам. И в том числе и этот царь служил идолам. Однако же, как он относился к народу и какой он был человек, чувствительный, разделяющий беду, боль с другими. А тут, пожалуйста, царь хочет денег, царь Вавилонский. Народ нужно платить. И давал его Иоаким, стих 35, 23 глава, Паро, серебро и золото. Но он сделал оценку земли, чтобы отдавать деньги по приказу Паро. Он взыскивал серебро и золото с народа страны, с каждого по оценке его имущества, для того, чтобы отдавать Паро Нехо. Паро Нехо, от того, что он был Нехе. Нехе означает инвалид, покалеченный. И, по-видимому, это тот Паро Нехо, который был тестем, швером царя Шломо, и который так жаждал его золотого трона, и на него он смог подняться только когда царь Шломо ушел из этого мира, и он пришел в Иерусалим, захватил страну, забрал этот трон, пытался на него подняться, но золотой лев, который сидел на краю одной из ступеней, или там было мнение, что на каждой ступени сидели львы, есть разные мидрашим на эту тему, и он ранил его, ударив его золотой лапой, потому что тот не знал, как правильно подниматься. Говорят, что это не идет речь там о мистике, а этот трон был сделан, это было такое чудо техники, чудо инженерии. Но тем не менее, нужно было знать, как это делать, какие стихи произносить при этом. А стихи имели отношение к царю, которые говорили, да не вожила, не приумножь золото, жен, не приумножь коней и так далее. Шесть ступеней, шесть запретов, о которых говорит Тора, чтобы царь не забывал. Ну, и вот он, не думая о таких проблемах, о таких вещах, он поднялся и оказался инвалидом на всю жизнь, с перебитым бедром. Глава 24. В дни Йоякима Навуходнецар, царь Бавельский, поднялся против него. Обращая внимание, до этого момента Эрец Исраэль находится в вассальной зависимости от Египта, от Паро Нехо, фараон, которого звали Нехо. И был Йоаким рабом его 3 года. Теперь же власть переходит все за Иордание. Нет, не за Иордание, а Эрев Анагара, так назывался этот край у вавилонян. Самое маленькое деление на административная единица это была Пахва, Пахват Иуда, Пахват Шомрон, Пахват Леванон, Пахват Сурия, над ней во главе ее стоял Пеха, а более край такой, Красноярский край, да, или Сибирский, я не знаю, делится в России, да, но вот такие огромные территории, которые считались провинцией по отношению к вавилонской столице, они назывались Эвер-Анагара, да, то есть заречье, да, от реки Эфрат, от великих вавилонских рек и до самого Египта. И вот эта территория теперь переходит под власть Навуходнецара. И послал на него Господь полчища Каздим, и полчища арамейцев, и полчища муавитян, и полчища сыновей Аммоновых, посылал их на Иуду. Обратите внимание, Рамат Вали из эпохи великих каббалистов Цфата, времен Рамхаля, он говорит такую вещь, что вот именно 4 народа эти подчеркнуты. Каздим, арамейцы, муавитяне и аммонитяне, наверняка нападали и другие. Были филистимляне, которые вообще являлись анклавом, который жил внутри Святой Земли и рядышком всегда находились. Были тут на Синайском полуострове были какие-то племена, ну, когда-то там жил Амалек. Что на этот момент было, нам неизвестно. Были арабы. Гешер ха-Арави, такое имя, один из лидеров оппозиции, которая пыталась противостоять евреям в Святой Земле, когда уже будет возводиться второй храм, события, которые описаны в книге Эзры и Нехемии. Один из вот лидеров этого вот подполья, да, но вот тех, кто противостоял Нехемии, пытался ему его заманить на какие-то тайные встречи, чтобы убить его там на самом деле, а не для того, чтобы передать какую-то тайную особую информацию. То есть были аравим, были арабы, да, но тем не менее, да, упоминаются только вот эти народы, и говорит Рамат Вали, это 4 народа, которые являются 4 ногами, у колесницы Всевышнего. Да, почему так звучит, если переводить то с точности? Арба, Рагле, Меркава. Меркава – это колесница, и у нее должны быть колеса. Назовем их колесами. Ну, в общем, те основы, на которых стоит, держится это. Не едет колесница, а где стоит. Вот, так вот эти вот народы, они и несут в себе особую какую-то нечистоту духовную. Мы можем сказать про каздимцев, что есть гмара. Кажется, в трактате Бава Мециа говорится, и в трактате Суккот говорится, что Всевышний сожалеет о том, что он создал 3 вещи. Одна из них – это каздимцев. Если там говорится о Ецарара, что Всевышний сожалеет, что он создал вот такую силу, которая разрушает и мешает нам в жизни, ну и также, которая является частично прогрессом или стимулятором для прогресса, к прогрессу, но это понятно, по крайней мере. А почему каздимцы Всевышний так переживает, что он их создал? Объясняют комментаторы, что когда Всевышний разрушил Вавилонскую башню, то все народы разошлись кто куда в своих направлениях, и таким образом была создана семья народов ООН того времени, из 70, так образовались 70 языков. Мы говорили об этом, что не сразу образовались языки, а люди разошлись по интересам. Люди, ты любишь корриду, ты любишь издеваться над животными, идем мы, вот мы идем все вместе. Они ушли в Испанию, грубо говоря. Ты любишь кушать лягушек, мы уходим вот туда. Это, в конце концов, они ушли во Францию и там стали, потом образовали уже свой язык. Да, там, где любят убивать людей, мы идем в Италию. Да, там будет не коррида, а будет коррида с людьми на Колизее, да, Колизеум. В общем, потом таким образом образовались основные 70 групп народов, языков. Говорят комментаторы, что единственный, кто остался вот там в Вавилоне, это каздимцы. Почему они там остались? Потому что они остались для того, чтобы пить из той лужицы, из той грязи, которая была когда-то там начата. Оттуда происходили основные силы, противостоящие Всевышнему. Амрафель, который Амар-Поль сказал: «Упади, прыгни в Кившан-Эш, в доменную печь Аврааму». Он же Нимрод, который от слова «марад», да, от слова «бунт», который бунтовал и взбунтовал против Всевышнего весь мир и консолидировал все народы мира вокруг себя, для того, вокруг Вавилонской башни, символа бунта против Творца. И вот это, вот те остатки, та влажность, та лужица, которая осталась там, каздимцы остались там для чего? Чтобы черпать эти силы, чтобы быть привязанными к духовным, к этому месту. Поэтому именно они смогли, каздимцы, Навуходоносор смог разрушить первый храм, в том числе, хотя мы знаем, что и он происходил от Шломо через царицу Савскую, через Малкачва, и, соответственно, получается, что и Шломо наделил как бы своими генами и духовными силами этого человека. И понятно, что тот, кто построил храм, только тот, кто обладает генами человека, который построил храм, может его разрушить. Но это все было на базе каздимцев. Каздимцы понятно, арамейцы тоже понятно. Билам Косем был из арамейцев. Это арамейцы представляют собой некую матрицу. Даже наши праотцы, праматери были тоже, у них имели арамейские корни. Они... То есть это как бы нейтральная полоса, или на языке каббалистов говорят «клипат нога». То есть это то место нейтральное или парвенное, которое может превратиться легко и в хорошее, легко, я не знаю, легко ли, да, но и в плохое. Вот поэтому и Лаван, который тоже был арамейцем, и он тоже был, в общем-то, родоначальником, да, все его дочери, все наши праматери, они происходили оттуда. А он-то и почему выступал так против народа Израиля? Он был уверен, что Всевышний через него даст Тору. Он ему должен был дать Тору. Но он немножко ошибся. Действительно через него, но через его праведных дочерей он это сделал. В общем, с арамейцами тоже понятно, это достаточно, если не только плохой народ, а исключительно плохой народ, потому что он не исключительно плохой народ, потому что как раз арамейцы – единственный народ, который не участвовал в возведении Вавилонской башни, возвращаясь к нашим урокам. Ну а Амон, Моав – все это понятно. Два народа мамзера. Мы знаем, что женщины разрешены, а мужчины – запрещены. Почему? Потому что Всевышний запретил им войти в народ Израиля, что у них плохие медот, плохие качества характера, точнее, это их сущность, да, что вот они, будучи обязанными праотцу нашему Аврааму, что он спас когда-то их прародителей, праотца, прародителя Лота от смерти, вызволил его из плена, из рук как раз Нимрода, и при этом оказали абсолютную неблагодарность, выказали неблагодарность, не дали пройти через их земли евреям, которые были уставшие, шли через пустыню. А почему женщины разрешены? Да потому что женщины сидят в шатрах, им не подобает выходить и предлагать хлеб и соль или воду для странников. И, в общем, объясняет Баля Тур им, что все это затушевывание основной проблемы. Это не главная причина, почему аммонитяне и муавитяне запрещены войти в Иерусалим. Это народ мамзер. Дочери родили от своего отца. Для того, чтобы это выглядело немножко красиво, да, или не так грубо, не так неприятно, да, поэтому нам дали вот такое объяснение. Ну а что с женщинами, почему женщины могут войти в народ Израиля? Есть мораль из Праги, которая очень так, сложно объясняет, как вот это вот, этот бгам, этот дефект душевный, духовный, да, он передается через мужчин, но не через женщин. В общем, нас это не очень сильно сейчас волнует. Ну, в общем, народы эти тоже являются достаточно проблемными, пусть они и не такие, как, но не такие, как арабы, например. Да? Вот поэтому именно их посылал Всевышний, чтобы их, они являются четырьмя колесами или четырьмя ногами, как говорят наши мудрецы, для меркава, для колесницы тумы, нечистоты. И вот когда нет нашей колесницы, колесницы Всевышнего, меркават Ашем, да, то тогда приходит другая, приходят другие силы. Выше ОМОН известно, что они не поклонялись каким-то идолам, каким-то силам или посредникам, а непосредственно Нахашу они поклонялись, непосредственно змею. В общем, наверняка было непросто жить под их игом и во время их нападений. И послал на него Господь, прочитали мы второй стих. Но было, стих 3, это с Иудой по слову Господа, чтобы изгнать его от лица его за грехи Менаше, за все то, что сделал. И за невинную кровь, которую он проливал, наполнив невинной кровью Иерусалим. Говорили мы, что Менаше, у него был какой-то песель, который он ежедневно, какой-то истукан железный, который весил много тонн, и его таскали 1000 человек для того, чтобы его поднять. Я думаю, не тонну, а куда больше он весил. И говорят, что он небольшой перекос, или он специально подбирал людей, такое количество, которое еле-еле выносили эту ношу. И любой человек, который мог споткнуться с одной стороны, сразу же терялось равновесие, да, и он падал. И говорят, он давил сотни и тысячи людей. И это была жертва. Вот это, в этом была задумка. Это и была жертва как бы этому же Песелю, этому истукану. И пусть Менаше хазар бетшува, мы говорили тоже об этом, и каждый раз нужно об этом повторять, что наши мудрецы не совсем принимают его тшуву, но, по крайней мере, и вот вспоминается всегда вспоминается, что он как бы залил ми пе ле пе, от, как бы, от края до края, от уст, и, как бы, как, если открытый рот, да, у него есть... Вот так вот, от края до края весь Иерусалим. А есть мнение, что он убил своего дедушку, пророка Ешаяу. И это приравнивается ему, как будто бы он залил весь Иерусалим кровью. И почил Иоаким с отцами своими, и стал царем вместо него Егояхин, сын его. И царь Египта не выходил больше из страны своей, потому что захватил царь Бавельский от потока египетского до реки Прат все, что принадлежало царю египетскому. Значит, давайте остановимся все-таки на Иоакиме. Говорят о нем, что он был особый нечестивец. И вообще-то Всевышний, Йошияу, его отец, он еще при жизни воцарил кого? Царя Циткияу, то есть третьего своего сына, потому что Циткияу, он был праведным человеком. Говорили мы, что Радак приводит, разбирает 4 сына, которые были у Йошияу. У нас это в книге Деврей Ямим. У нас говорится, что было 3 сына. Там сказано Йоханан. О нем сказали мы, да? Что это Эвен Эзра объясняет, что это был первенец, но не сидел на престоле, народ не дал ему. Народ воцарил после себя, после него Егоахаза. Так вот, этот Егоахаз, который был вторым, он почему-то является и четвертым, Шалум. То есть это дополнительное имя, которое было ему дано, может быть, еще успеем разобрать, почему это было. А потом был уже Йояким и Циткияу. В общем, такие 4 сына, но... Шалум, он же Йоахаз, он же Шалум, который там упоминается, Йоахаз там не упоминается. Простите, если я вас запутал в книге Деврей Ямим. Так вот, Йоахаз, который упоминается у нас, это, который правил 3 месяца, он же Шалум, А ну, а Еоаким и Циткияу, с ними все понятно, расхождений на их счет нету. Так вот, Циткияу был самым праведным. Очевидно, как и Йоханан первый. Йоханан отстранили сразу, но отец при жизни, видя силу и праведность особую у своего последнего сына, Циткияу, он воцарил его еще при своей жизни. Мы видим, что сказано, что на 21-м году он правил, значит, в 21 год он стал царем. А потом говорится там 23 года. Говорят, что 3 года при жизни своего отца он, в принципе, уже был царем. Когда Йошияу был еще жив, уже официально, наверняка страной управлял, продолжал управлять Йошияу, как и Давид воцарил при жизни Шломо, последний год жизни, но пока очевидно, что Давид правил страной. Так и здесь. 3 года он был официальным царем, но на самом деле с 23 лет, а не с 21 года, он считается уже самостоятельным царем. То, что же касается Йоакима. Страшные вещи о нем сказаны. Прежде всего, объясняют наши мудрецы, приведем Гмару в трактате Вавилонского Талмуда, Санхедрине, Дав Кувдалет, 104 лист, первая страница, вторая страница. Там разбирают наши мудрецы нечестивость царей. И вот говорится, что известно, что Менаше он поставил истукана в Азара, то есть во внешнем дворе храма. Амон, его сын, который, впрочем, не учился нечестивости у своего отца Менаше, потому что мы сказали, что большую часть своего правления, своей жизни, в конце дней он был праведным царем. Тем не менее, да, Менаше этот правил всего 2 года, но он уже поставил дальше, он ввел это в Гейхаль, да, вставил. Там также у них есть разные постановления и разные нарушения, связанные с развратом. Этот пришел на свою сестру, этот пришел на свою мать. И, в общем, но Йоаким, он превзошел всех. Йоаким сказал, что другие цари не знали, как разозлить Всевышнего. А я вот смогу сделать так, что такого еще никто не делал. И он, опять же, у него, ему предшествовал, опять же, отец праведный. То есть это не нечестивость нынешнего царя не являлась результатом жизнедеятельности предыдущего царя, а это просто был такой мацав, такое положение, такое состояние духовное. Что-то уже было надломлено, и тяжело было остановить вот это скатывание по наклонной плоскости. Хотя и были цари такие, как тот же сам Менаше, какую-то часть жизни жил праведно, потом был Йошияу, но все же конец приближался неминуемо. Конец именно разрушения храма первого и изгнания евреев из святой земли, уход в изгнание. Так вот, что он сказал? Да, он сказал, что я разозлю так Всевышнего, как никто не злил. И сказано, что он обратился к Творцу и сказал, убирайся. Мы не хотим, чтобы ты был в этом мире. Чем ближе к тебе, тем больше проблем. И якобы, да, если мы вдруг как бы выключаем, да, вот этот мир и будем жить здесь по своим правилам, то есть чем дальше от тебя, тем меньше к нам претензий, потому что, ну, Тору изучать и соблюдать очень тяжело. Соответственно, да, сделал здесь проступок – это нарушение. Сделал здесь проступок – это нарушение. За это следует наказание. Нам, мы не хотим этого, мы не хотим Торы. Мы не хотим, ну, наивное, на первый взгляд, отношение к ситуации и попытка решить проблему. Но вот как-то так он считал. Он говорит, что у нас есть от тебя вообще? Что мы получаем от тебя? И он решил, что вот ничего он не получает. Он же родился, потому что природа у женщины такая, рожать, дети рождаются сами. Да. И он родился, как и все, да. Что, а солнце? Вот ты все время с небес светишь, и у нас есть жизнедеятельность. В растениях вырабатывается, так, листья впитывают в себя эти фотоны, да, получают, да, начинают движение соков. Растения растут, животные кушают эти растения и так далее. Ты хочешь сказать, что мы без солнца не можем жить? Ну, так вот у нас есть Загав Фарваим. Это было какое-то особое золото, которое мы не знаем точно его природу. Были много у них разных видов золота. Было золото не жидкое, а как пластилин, которым гордились даже римские, у какого-то из римских есть целые списки и сугиот этого в Мидрашим, в Гмарот, да, рассказывается, что такой-то император у него был величиной с орех. Он страшно этим гордился и показывал другим, да, такое полужидкое, да, или гибкое, да, пластичное золото, да, у кого-то было это величиной с динар, с монету всего, и он тоже этим страшно гордился, да, и показывал как свою коллекцию, да. А вот у евреев такого золота у Шломо было много. Вот. Ну и было вот такое золото, которое светилось, как словно флюоресцент, который вот сейчас нам здесь в студии освещает наш ум, дает возможность нормального изображения. Да. Так он говорит, мы поставим это золото, оно будет светить нам, и мы будем жить нормально, да, существовать, сидеть в ресторанах, да, гулять, устраивать парады, балы, да, и, может быть, даже построим теплицы и будем там выращивать разные виды продуктов. Есть мидраш, который... Так вот, наши мудрецы в трактате Санхедрина говорят, что они не ввели его в список нечестивцев великих, у которых нет будущего мира. Есть мидраш Ваикра Раба, в котором говорится, разные мнения расходятся, что он делал страшно. Он сделал страшно, злил Всевышнего. Он ходил в шатнезе, да, интересно, да, по сравнению с тем, что мы сейчас еще услышим, да, следующее, вроде бы как достаточно такое небольшое преступление, но очевидно, мы просто этой проблемы не понимаем. Рав Шимшон Пинкус, когда-то мне показывали его брошюру, да, все знают его книги, в основном уроки, лекции, да, но у него была брошюра о том, как он сам изучил эту тему шатнеза, и он сказал, вдруг пришел к выводу, что очень плохо этот момент отработан в народе Израиля. Да, и в лабораториях даже он проверил какого-то человека, который работает в лаборатории, этой, который принимает одежду на шатнес, да, и увидел, что он все время пропускает, делает проблемы. То есть он не находит шатнес там, где он есть. И он переговорил с ним, да, увещевал его, да, и тот согласился, да, тот как бы принял все эти увещевания, пообещал делать лучше, и потом он нагрянул к нему с другой повторной проверкой, да, и сказал, все по-прежнему было так же, как и есть, и он заявляет одним словом «Раша!». Да, так он кричит. То есть сегодня просто, как правило, магазины религиозные заказывают партии одежды, делают проверку не каждого костюма, да, но партии, очевидно, что там вся партия из таких же материалов. Да, и так вот из Турции, из других мест приезжают готовые костюмы, и, в принципе, на них уже есть экшер с шатнезом. Ладно, это не наша тема, а главное, что, в общем, это вот как особая нечестивость, что он ходил специально, Йояким, как ему это вменяет в вину, что вот так он страшно поступал, ходил в шатнезе. По другому мнению, он Машах Орла, он оттягивал край, будучи обрезанным, потому что отец его обрезал, отец был праведный, опять же, Йошияу не мог не обрезать, но тем не менее, да, он пытался, да, устанавливал каким-то техническим образом, да, все время пытался оттянуть оставшуюся кожу, чтобы она опять накрывала. То есть, смотрите, ведь он же остался Арель, он не остался Арель, он не станет Арель, да, человек не станет необрезанным от этого. То есть ему даже где-то в бассейне, даже где-то в микве ему было стыдно, чтобы вот его видели. Он не хотел, чтобы его видели таким. Не евреи, которые сделают обрезание по медицинским причинам, да, или даже по доброму желанию. Хочу быть как еврей. Да, это не поможет ему. Он всегда, по сущности своей, он останется арель, как необрезанный. Это некая клипа, некая перепонка, которая мешает человеку приблизиться к Всевышнему так, как это может сделать еврей. Так и наоборот, он остался обрезанным, да, но что он хотел? Он хотел задекларировать этим, что он не такой, он как бы я не твой, мы не вместе, нам не по пути, да, и поэтому, и по другому мнению говорят, что он сделал на своем теле татуировку, и вот это непонятно, что значит татуировку, ну, что, в чем проблема большая-то? Да, это лав истории, запрет истории, но все в мире делали Тору, да, вот, жители Шотландии современной, да, их так и называли римляне пикты, да, древние кельты. Шотландцы вроде происходят от ирландцев, да, но Какие-то племена тоже вот такого же происхождения, древние обитатели Туманного Альбиона. Почему их назвали пикты? So pictures, да, рисунки. Да, у них на лицах даже были татуировки. Не на плечах, не на груди, не где-нибудь там на запястье. Да, но именно вся морда была исколота какими-то рисунками. Да, так это не диковинка была. Наверняка тут Африка недалеко, и видели их тоже там, многих этих индейцев, да, и негров, да, и, в общем, прочие племена. И вот тут вот наши мудрецы как раз объясняют, возможно, так комментаторы пытаются объяснить, что это за татуировка была. В трактате Санхедрин наши мудрецы, возвращаемся, да, не внесли его в список, его, Йоякима, не внесли в список царей, которые, у которых нет удела в будущем мире. Потому что он отворил так много, а тем не менее его туда не причисляют. Почему? Ведь «но», спрашивают наши мудрецы, он же натворил такие дела. Какие дела? Говорит, сделал хакак, вырезал себе на детородном органе аводазара. Какое-то название, да, или какую-то форму, да, которая напоминала о идолопоклонстве. Так он был давук, настолько он был прилеплен к этому, да, что он вот хотел так, чтобы это было всегда с ним. Вот. А другое мнение говорит, что он имя Всевышнего написал таким образом. Хакак это вырезал. Да, вырезать, сделать шрам, он обычно не меняет свою форму, да, и со временем, да, не будет виден. Так вот, может быть, это хорошо совпадает. Или объясняет Мидраш нам, что это было хакика, а именно каакуа. Именно вот эта тату, эта татуировка, которую он сделал, чтобы в самом нечистом, на месте, где, да, испражнение, да, связь с другими. А он, сказано, что он пришел на мать. Он пришел на жену своего отца, он пришел на свою невестку, он убивал должников, которые провинились каким-то образом перед государством, вместо того, чтобы бросить их в тюрьму или простить, может, даже. И для чего? Не только, чтобы их обобрать, а известно, что у казненных из-за проблем с государством, государство отнимает потом, отчуждает его имущество в свою пользу. А для того, чтобы еще и главным образом, чтобы потом и насиловать их вдов, которые остаются беззащитными, которые остаются ослабленными. Да, да. Страшнейший человек. Что он творит? Да, почему? Ну, вот такое. И при этом возникает вопрос, а почему же он не был внесен в этот список? И это очень важный ответ, который я сейчас приведу, который я нашел, и наши мудрецы объясняют, что о нем сказано так. Он настолько натворил, что у пророка Ирмияу есть пророчество на эту тему, и он говорится так, 22 глава, откуда начнем? 17 стих. «Но твои глаза и твое сердце обращены лишь к корости». К пролитию крови невинной, к совершению грабежа и насилия. Все, что мы сегодня объяснили. Поэтому так сказал Господь о Йоякиме, сыне Йошияу. Это книга Ермияу, пророчество пророка Ермияу. Царе иудейском, не будут причитать они по нем, увы, брат мой. То есть не будут плакать, не будут горевать. И, увы, сестра, не станут причитать о нем, увы, государь, и, увы, величие его. Погребен он будет погребением осла, поволокут его и бросят далеко за воротами Иерусалима. Что значит погребением осла? Есть мнение, что его... Два мнения на эту тему. Его вспороли пузо, брюхо у осла, выняли оттуда внутренности и вложили туда тело царя Йоякима. Таким образом выбросили или на свалку, или захоронили, но вот это такое захоронение внутри осла. А есть мнение, что его тело таскали по городам Израиля и показывали всем, позоря его, резали его на куски, очевидно, нужно это было сделать быстро для того, чтобы пока что ничего не разложилось, и скармливали собакам. И как у осла его падаль обычно становится достоянием собак диких, которые поедают его и попадают в желудок собак. Так его, и он стал как бы, его захоронением стал желудок собак, собачий желудок. Да, вся его плоть попала туда. Рассказывается в Мидраше, также в Гмаре, что дедушка Таны Раби Прейда, Зкентоши Раби Прейда, шел как-то по улице в окрестностях Иерусалима и вдруг увидел, что лежит череп. Он поднял его и сказал: «Господи, да, сейчас такие проблемы, да, ну, тело человеческое должно быть предано земле». Взял, закопал, и вдруг он увидит, что он вылазит. Как только начал отходить, в том месте, где он совершил вот такое захоронение на обочине дороги, вдруг этот череп, он видит, что он уже вновь лежит сверху на могиле. Он сделал это повторно, после нескольких раз он понял, что на нем было написано «Зот вело веод ахерет». Это и еще другое. Это и еще другое. Но все-таки в женском роде должно быть, потому что история сейчас нам... Там происходит это, в женском роде все написано. Это, что такое это? Это был свиток. Мегила, она называется на иврите, Мегила, она, это женский род. Поэтому есть, также у пророка Ирмияу, в 28 главе, о нем сказано тоже вот, очень плохое. И наши 22 главы мы сейчас читали. Да. И вот там сказано, что вот все это Барух бен Нерия должен был написать, ученик Ирмияу, да, он должен был написать это все в каком-то свитке и захоронить. Не захоронить его, а хранить его. Этот свиток был сожжен потом Йоакимом, когда он услышал, что есть вот такое вот писание, которое запечатлено, и пророчество. А это уже Маасе. Это уже действие, и если пророчество даже плохое, не так, пророчество хорошее, оно всегда сбудется, даже если человек этот тем временем, удостоившись этой чести, согрешил. Но вот то, что он заработал своими хорошими праведными поступками, это всегда свершится. То есть оно не отменит, его не отменить. Плохое же пророчество, его можно отменить. Если человек исправит свои поступки, а потом можно... Но если пророчество было, к нему было прикреплено еще и действие, да, например, там говорится, что пророк Ирмияу бросал цветочный горшок, да, или вырывал куст из горшка, да, и бросал его в Вавилонскую реку, приговаривая при этом, так будет с Вавилоном, да, что он потонет, то есть он исчезнет, и Вавилон действительно перестанет существовать. Вот так и произошло. Ничего не помогло. 3 поколения, меньше 70 лет, и все. От Вавилона ничего не осталось. Было поглощено Персией и Мидией, да, и потом мы знаем, чем это закончилось. Больше там и такого народа каздимцев больше нету. От них ничего не осталось, только воспоминания плохие. Так и здесь. Было, или, допустим, разорвал плащ, пророк Шмуэль надрывает плащ, неважно, свой плащ или плащ царя Шауля, это один из стихов, которые не знают наши мудрецы Ахраа, то есть в какую сторону, в какого мнения склониться. Однако же царь Шауль, он погиб во время боя против бегства от филистимлян, потом, в конце концов, опасаясь того, что его возьмут в плен, он выживет, и потом будут его пытать, заставлять служить идолам, он бросился на свой меч, покончил жизнь самоубийством, получается, и, в общем, вся эта его история закончилась плохо, и ничего нельзя было уже изменить, потому что пророк Шмуэль, проговаривая это пророчество, он еще и разорвал плащ. Так и здесь была Мегила. Это тоже масса, это тоже действие. Так вот, Йоаким сжег эту мегилу, сжег этот свиток, это писание. Так было сказано в другом пророчестве. «Зот вело веодахерет». Не только это пророчество, но будет и другая мегила. Была написана вновь мегила, и он этой судьбы не избежал. И был действительно выброшено его тело, как сказано, да, или вскормлено. Да, но вот голова даже не попала. То есть плоть была съедена собаками, да, или же была похоронена в теле, захоронена, вшита в тело осла, в живот осла. Но вот голова даже где-то все время оказывалась в Идгальгеля, то есть ее находили на обочинах дорог. И тогда дедушка Раби Прейды, он понял, что это голова Йоакима, потому что не было написано, череп Йоаким, царя Йоакима, зот в од ахерет. И тогда он его взял, все-таки сказал он, царь, и нужно как-то с уважением относиться к этому. Останки человеческие всегда нужно к ним относиться с уважением, ну, захоронить их как минимум. И он забрал ее домой, положил в коробку, сказано, замотал, спрятал, да, и однажды жена нашла это. С вопросом, значит, как объяснить, что это такое, да, вот такая надпись на черепе, да, она пошла к соседке. И та сказала, наверное, у него была другая жена, раньше была жена. Зод, то есть это ты, вот это вот у меня жена Вода Херет, и была у меня когда-то другая жена. Ну, каждый желает быть самым любимым, единственным. Она, в общем, такая сразу ревность в ней проснулась, и она, что она сделала? Бросила в печь и кольта. Так она смогла ее уничтожить. То есть огонь каким-то образом разрушил этот череп, и он превратился в пепел, да, или, ну, в общем, разрушился. Там тоже несколько костей. И тогда, вот, в общем, произошло вот это, то есть, таким образом было реализовано в том числе это пророчество. А интересно, что Рама Мипана в книге Шаар-эль-Гильгулим, «Врата реинкарнации», он говорит, что дедушка Раби Прейда, Закинтош Раби Прейда, был Гильгулем царя Йоякима, поэтому он нашел этот череп, и поэтому он пожалел его и сказал, что да, положено ему какое-то уважительное отношение фактически к себе. Да. А Аталья нечестивая, да, она была Гильгулем, его жена была Гильгулем этой вот Атальи, да, и поэтому она так вот поступая тоже, да, только руки и ноги, ступни ног и руки, кисти рук добрались до могилы, а все остальное было раздавлено конями и съедено собаками. В общем, и вот так закончил царь Йоаким. Так трагично и так закономерно. Ну, в общем, все, как сказано у пророков. Как ему обещали пророки. И давайте закончим 24 главу. И царь Египта не выходил больше из страны своей, потому что захватил царь Бавельский от потока египетского до реки Прат. Все, что принадлежало царю египетскому. 18 лет было Йоахину, это сын Йоакима, когда он стал царем. И царствовал он в Иерусалиме 3 месяца. А имя матери его Нехушта, она дочь Эль-Натана из Иерусалима. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно тому, всему тому, что делал отец его. И подступили в то время рабы Навуходнецар царя Бавельского к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И Навуходнецар царь Бавельский пришел к городу, когда рабы его осаждали его, и Йоахин, царь иудейский, вышел к царю Бавельскому, он и мать его, и рабы его, и начальники его, и придворные его, и взял его царь Бавельский в 8-й год своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища Господня и сокровища дома царского, как изрек Господь, и изломал все золотые сосуды, которые сделал для зала храма Господня Шломо, царь Бавельский. То есть больше мы не видим, где Менора, больше мы не видим Ковчег Завета. Ковчег Завета был спрятан, известно, в лабиринтах храмовой горы, которые Шломо пророческим даром, видя, что храм, к сожалению, не простоит вечно, он создал эти лабиринты, и была группа левитов, которые всегда в каждом поколении была спецгруппа, которая знала, куда, как открыть эти лабиринты, вход туда, где-то с территории храма, и как захоронить туда, отнести туда этот ковчег Завета. Но другие, 10 минорот было, 10 шурханот, 10 столов для лехем паним, в каждом столе вкладывалось 7 ветвей, поскольку Шломо, поскольку царь Моше правил, захватил 7 народов только, так у него была 1 менора в Мишкане, а вот Шломо уже правил над всем миром. Ну, какое-то время до того, как он оступился, да, и пошло скатывание по наклонной плоскости, да, но какой-то момент это был, вот сам его называют, высшей точкой, да, развития всего мира, И когда весь мир принимал абсолютно над собой гегемонию Шломо, приезжали за советами, были постоянные ученики неевреи, которые потом эту мудрость и все делали по слову, по приказу Шломова в своих странах. Вот так вот, ему уже нужно было 10 минарот, 10 лучей, 10 этих ветвей, это 70 народов. Как бы пульт управления такой, да, вот был подобие его. Да, 10 столов, в общем, все это ушло в Вавилон. И пусть в начале книги Эзры мы находим, что 5400 золотых и серебряных сосудов отдают. Царь Кореш отдает народу Израиля, отдает Зрубавелю, который возвращается с ними и начинает возводить второй храм. Однако мы находим там Агарталим. Это не вазон, как сегодня агарталь, это ваза для цветов, а агарталим – это сосуды для принятия крови, у которых было конусообразное окончание внизу, то есть его нельзя было поставить, не было ножки, да, не было плоскости, чтобы он стоял, чтобы кровь не тем временем, если вдруг два коина решат поговорить о новостях каких-то, не дай бог, да, ну, в общем, каким-то образом задержаться, да, чтобы кровь не застыла. Нельзя поставить, нужно вылить на основании жертвенника, во время служения, ну и потом уже золотые ножи, в общем, больших важных сосудов, там среди них мы не находим больше. Давайте остановимся, 24 глава, 13 стих, потому что дальше мы будем говорить, начинается время Циткияу, царя Циткияу, последнего праведного царя народа Израиля, не совсем праведный его называют, но он был не вровень по своей нечестивости с Иоякимом. Спасибо за внимание, и Безрат Ашем, приходите на следующий урок. Будем заканчивать изучение книги царей. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.